призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть третья. Массовые убийства на Востоке. Вступление. Существование деспотичного коммунистического режима началось с того момента, как Компартия захватила власть в России. С тех пор прошло уже 100 лет. По данным Конгресса США, коммунистические режимы уничтожили не менее 100 миллионов человек. В «Черной книге коммунизма» подробно с конкретными фактами описана история убийств, которыми занималась Компартия. После распада СССР и коммунистических режимов в Восточной Европе были рассекречены многие архивы, а также данные исследовательского кабинета по истории партии при ЦК КПК, и стала известна информация о количестве убитых во время различных политических кампаний в Китае и Северной Корее. Общественность получила наглядную картину о склонности коммунистических диктатур к убийствам. Немало исследователей сравнивали тоталитаризм коммунистических режимов с тоталитаризмом нацистов. Хотя есть много параллелей, которые можно найти, однако есть одно важное различие, которое часто упускается из виду. Нацисты уничтожали евреев только ради того, чтобы их уничтожить физически. Но уничтожение людей компартиями не было самоцелью, а было инструментом и далеко от их конечной цели. Верующие не считают физическую смерть своей настоящей смертью, поскольку душа попадает в рай или рождается снова в цикле реинкарнации. Коммунистическая партия использует убийство, чтобы вселить в сердца людей страх, заставляя их принять свою злую идеологию. Развращая мораль и нравственность людей, компартия обрекает их души на попадание в ад. Компартия стремится не только физически уничтожить людей, она также стремится уничтожить их душу. В убийствах людей компартии есть еще одна особенность – это усиление жестокости членов партии и выбор наиболее злобного из них в качестве лидера. Люди не могут понять, почему компартия постоянно проводит внутренние чистки. Многие члены партии просто имели свое мнение по какому-то отдельному вопросу. Они оставались верными партии и ее руководству, однако подвергались бесчеловечным чисткам вплоть до уничтожения всех их родственников. Одна из причин заключается в том, что компартия принимает Бога и человечество за врагов. Проявляя крайнюю злобу, она постоянно ощущает опасность для своего существования, поэтому ей необходимо найти человека, который не различает правду от лжи, добро от зла, и сделать его своей ведущей силой. Эти люди выделяются и проявляют себя в процессе массовых убийств. Сделав такого человека лидером, компартия передает ему власть и таким образом обеспечивает дальнейшее существование своего тиранического режима. Например, во время кровавой расправы над студентами в 1989 году все члены партии, которые отказались принимать в нем участие, были отсеяны. Был выбран и выдвинут на пост генсека КПК наиболее злобный Дзян Цзиминь. Затем, когда Дзян развязал преследование Фулуньгун, он продвинул на высокие посты в высшем руководстве Ло Ганя и Джоу Юнкана, которые продемонстрировали свою способность совершать самые жестокие преступления в ходе этого преследования. Еще одним мотивом массовых убийств является привлечение к ним всего общества, как это было сделано во время культурной революции. В результате совершения убийств и других жестоких безумств люди стали соучастниками преступлений КПК. И самые жестокие преступники стали самыми стойкими последователями партии. Даже сегодня многие бывшие хунвейбины, красные охранники, совершавшие погромы и убийства, не испытывают сожалений, громко заявляя, что не жалеют о том, что творили в молодости. Более того, в ходе массовых расправ злой культ коммунизма уничтожает врагов, которых он сам же и создает. Убивая своих жертв открыто и сознательно, коммунистическая партия приводит все население к страху и послушанию. Все это позволяет нам изложить общий принцип. На протяжении всей истории, независимо от того, происходило ли это во время войны или при деспотичном правителе, всегда сначала появлялся враг, и только затем начинались убийства. Компартия действует прямо противоположным образом. Она сама ищет врагов, чтобы начать убийство, а если не находит, то создает. В такой стране, как Китай, с ее долгой историей и богатой культурой, коммунистическая партия не могла бы достичь своих целей без периодических и масштабных убийств людей. Традиционно китайский народ верил и почитал божественное. Иначе, погруженный в культурное наследие 5000 лет, китайский народ не потерпел бы существования варварской и кощунственной компартии, Поэтому, чтобы внедриться в такое общество и укрепиться в нем, единственным средством для Компартии было применение жестокости и массовых убийств. Однако перед этим Компартия провела генеральную репетицию в СССР. Насильственные основы коммунистического правления. Как для воплощения злого призрака, отправная точка коммунизма не могла быть какой-либо иной, как варварской. После того, как Маркс провозгласил, что призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, маргиналы и люмпены со дна общества основали Парижскую коммуну, разрушили французскую столицу и ее уникальные блестящие произведения искусства и культуры. В России и Китае Коммунистическая партия Советского Союза КПСС и КПК также захватили власть подлыми атаками, заговора и кровопролития. Приход к власти большевиков. В феврале 1917 года из-за нехватки продовольствия и ухудшения условий труда рабочие в России устроили забастовку. Когда беспорядки распространились по всей стране, царь Николай II отрекся от престола, и в стране было создано временное правительство. Узнав об этих событиях, Владимир Ленин немедленно вернулся в Россию из своей ссылки в Швейцарию. В то время Первая мировая война была в самом разгаре, и Ленину пришлось проезжать через вражеские страны. В конце 2007 года немецкий журнал «Шпигель» подтвердил предположения, которые были сделаны еще 90 лет назад. В те годы Германия во главе с императором Вильгельмом II находилась с Россией в состоянии войны. Император Вильгельм понимал, что Ленин сможет принести России множество бедствий, поэтому он позволил Ленину проехать через Германию в Швецию, а затем через Финляндию в Россию. Кроме этого, немецкий император предоставил Ленину значительную поддержку финансами и оружием. По данным, на конец 1917 года МИД Германии выделил Ленину 26 миллионов марок. Черчилль дал такую оценку поступкам немцев, вернувших Ленина в Россию. Они использовали в России самое страшное оружие. Они привезли туда Ленина в закрытом автомобиле, как бактерию чумы. В свою очередь Ленин воспользовался смутой в России и 7 ноября 1917 года осуществил государственный переворот, Октябрьский переворот, свергнул временное правительство и установил первый в мире коммунистический режим. Однако во время первых выборов Учредительного собрания России 5 января 1918 года Партия социалистов-революционеров России, эсеры, с большим перевесом по количеству голосов одержала верх над правящей партией, то есть возглавляемой Лениным партией большевиков. В голосовании приняли участие более 44 миллиона человек, из которых только 24% отдали свои голоса за большевиков, в то время как партия эсеров получила 40% голосов. Большевики эти выборы проиграли. После такого результата выборов Ленин, вопреки своим прежним обещаниям, заявил, что учредительное собрание является врагом народа. Подготовившись заранее, в день начала работы учредительного собрания, большевистская партия Ленина объявила в Петрограде военное положение, мобилизовала войска и распустила учредительное собрание. В итоге результаты выборов 5 января были признаны недействительными. Октябрьский переворот в России положил начало международному коммунистическому движению в 20 веке. Он привел в действие распространение насильственного коммунистического движения по всему миру, что принесло нескончаемые беды людям всего мира. С этого времени не прекращаются массовые убийства. Захват власти Компартии Китая КПК. Вскоре после образования Советской России возникли благоприятные условия для экспорта революции в Китай, который был членом Третьего интернационала Коминтерна. Большевики направили в Китай Григория Войтинского для создания там коммунистической ячейки. Затем Михаил Бородин содействовал тому, чтобы Гоминьдан принял политику Первого объединенного фронта, альянс между партией Гоминьдан и КПК. В соответствии с этой договоренностью, нарождающиеся компартии Китая были предоставлены возможности для быстрого роста путем подрыва Гоминьдана. В то время как правительственные войска Гоминьдана в течение 8 лет вели тяжелую войну против вторгшейся японской армии, КПК использовала этот конфликт в качестве прикрытия для расширения своих сил. Во время вторжения японцев в Китай Красная армия КПК оказалась на грани поражения, но после победы Китая она похвасталась тем, что из 30 тысяч бойцов Красной армии КПК увеличила свои силы до 1,32 миллиона солдат регулярных войск и 2,6 миллиона человек в составе народного ополчения. После капитуляции Японии КПК, с одной стороны, вела фальшивые мирные переговоры с Гоминьданом, а с другой склоняла Соединенные Штаты и Советский Союз отказаться от своей политики, которая поддерживала Гоминьдан. В 1949 году КПК окончательно разгромила правительственные силы Гоминьдана, создав самый злобный в мире тоталитарный коммунистический режим. В то время коммунистический лагерь был очень мощным. В него входили две крупные страны с самой большой территорией и населением – СССР и Китай. Практически весь азиатский континент стал красным. Этот лагерь занимал третью часть всей территории и населения Земли. Многие страны Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии также стали союзниками КПСС или КПК. Миллионы людей отдали свои жизни на полях битв во Второй мировой войне. Но неожиданным результатом этой войны стало стремительное расширение влияния тоталитарного коммунизма и значительное укрепление его позиции. Пострадавшими вновь оказались рабочие и крестьяне. И теория Маркса, и риторика коммунистов изобилуют заявлением о принципе опоры на пролетариев и крестьян, а также обещаниями представлять их интересы и тому подобное. Но на практике от политики коммунистической системы больше всех пострадал именно рабочий класс и крестьянство. Убийство рабочих и крестьян в Советской России. В 1918 году, после того, как Ленин незаконно распустил учредительное собрание, именно рабочие стали первыми, кто начал протестовать против коммунистической диктатуры. Десятки тысяч рабочих из Петрограда и Москвы вышли на демонстрации против роспуска учредительного собрания. Большевики жестоко расправлялись с мирными демонстрантами, открыв по ним огонь. Улицы Питера и Москвы были залиты кровью рабочих. Самый крупный в то время профсоюз страны, Всероссийский исполнительный комитет железнодорожников, ВИКЖЕДОР, объявил политическую забастовку в знак протеста против роспуска учредительного собрания. Его поддержали многочисленные другие профсоюзы. Однако Компартия очень быстро подавила эту забастовку с помощью армии. В итоге ВИКЖЕДОР и другие профсоюзы, которые не находились под контролем большевиков, были запрещены. С тех пор Компартия постепенно взяла под свой контроль профсоюзы, сделав их государственными. Весной 1919 года забастовки рабочих вспыхнули во многих городах России. Голодные рабочие требовали получать такие же продовольственные пайки, какие получали солдаты Красной Армии, а также упразднение особых привилегий членов Компартии, реализации права на свободу высказываний и свободные выборы. В результате все эти забастовки были жестоко подавлены силами ВЧК, Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которые арестовывали и расстреливали забастовщиков. Летом 1918 года из-за продолжающейся гражданской войны Россия столкнулась с большой нехваткой продовольствия. Чтобы решить продовольственную проблему, в июне 1918 года Ленин отправил Иосифа Сталина в город Царицын, ныне Волгоград, расположенный в бассейне реки Волга, так как этот район традиционно считался житницей России. Ленин приказал Сталину провести в Царицыне масштабные расправы, и Сталин устроил там массовые расстрелы крестьян. В телеграмме Ленину Сталин сообщил: «Не беспокойтесь, наша рука не дрогнет». Вскоре после этого большая партия зерновых под охраной была отправлена из Царицына в Москву. Жестокость коммунистического режима вызвала еще большее сопротивление со стороны крестьян. В августе 1918 года крестьяне Пензенской области подняли вооруженное восстание, которое быстро распространилось на соседние регионы. Для подавления восстания Компартия направила армию. Ленин тогда послал телеграмму пензенским большевикам, в которой говорилось следующее. Первое. Повесить, непременно повесить, дабы народ видел не меньше 100 заведомых кулаков, богатеев, кровопийц. Второе. Опубликовать их имена. Третье. Отнять у них весь хлеб. Четвертое. Назначить заложников в соответствии со вчерашней телеграммой. Сделать так, чтобы на сотни верст народ видел, трепетал, знал, кричал, душат и задушат кровопийц кулаков. До Октябрьской революции Тамбов был одной из самых богатых провинций России. Чтобы захватить там продовольствие, правительство Советской России организовало и отправило туда множество отрядов по реквизиции зерна. Чтобы не допустить насильственный отъем зерна, более 50 тысяч тамбовских крестьян с оружием в руках сформировали силы самообороны и начали противостояние с реквизиционными отрядами, которые также были вооружены. С целью подавить сопротивление в Тамбове, советские власти в июне 1921 года предложили Михаилу Тухачевскому использовать против бандитов ядовитый газ. После того, как Тухачевский применил химическое оружие и масштабные поджоги, в Тамбовской области была полностью опустошена большая часть территории. Согласно оценкам, 100 тысяч тамбовских крестьян и их родственников, которые принимали участие в сопротивлении, были заключены в тюрьмы или изгнаны, около 15 тысяч человек были убиты. Масштабные убийства, совершенные Компартией в России, стали примером для КПК, которая позже также начала репрессии против китайских рабочих и крестьян. КПК копирует советскую модель. Китай имеет фундамент в виде глубокой и обширной 5000-летней культуры. Традиции почитания богов глубоко проникли в саму сущность китайцев. Для злого духа коммунизма, который опирается на обман, конспирацию и другие методы, было очень непросто изменить древние традиционные основы китайской нации. Поэтому КПК сделала своей мишенью элиту общества, которая была носителем традиционной культуры, а также начала уничтожать духовную опору и памятники культуры китайской цивилизации, разрывая связь китайцев с богами. Традиционное наследие Китая было заменено на партийную культуру, которую насаждали людям, оставшимся в живых после массовых убийств. Особенно пострадала молодежь, которую превратили в волчат, они послужили пешками для злого духа коммунизма в продолжающемся уничтожении человечества. Сразу после захвата власти КПК начала создавать врагов, начав с элиты общества. В деревнях начались массовые убийства помещиков и деревенской аристократии, а в городах – капиталистов. Таким образом, КПК создала атмосферу террора и присвоила себе общественные богатства. Далее, чтобы побудить крестьян убивать помещиков, зажиточных крестьян и поддерживать новый коммунистический режим, КПК осуществила так называемую земельную реформу. Однако после окончания расправ над деревенской элитой КПК заявила, что землю можно передавать крестьянам только в форме кооперативов. На практике это означало, что крестьяне по-прежнему останутся без собственной земли. В марте 1950 года КПК издала директиву о суровом подавлении контрреволюционных элементов. В историю это вошло как движение подавления контрреволюции. Эта кампания была направлена на уничтожение зажиточных жителей деревни. По данным КПК, на конец 1952 года было уничтожено более 2,5 миллионов контрреволюционеров. Фактически же было убито более 5 миллионов человек, что составляло около 1% населения Китая в то время. После расправы над деревенской элитой КПК начала кампании «Борьба против трех зол» и «Борьба против пяти зол», в ходе которых были уничтожены богатые горожане. Только в одном Шанхае, по неполной статистике, в период с 25 января по 1 апреля 1952 года в результате этих кампаний 876 человек покончили с собой. Многие капиталисты совершали самоубийство вместе со всеми членами семьи. КПК не остановилась на уничтожении зажиточных крестьян и горожан. Она продолжала грабить крестьян, мелких торговцев и ремесленников, присваивая себе их имущество. В результате всего этого большинство рабочих и крестьян по-прежнему оставались бедными. Абсолютная жестокость Компартии. Зверство КПСС. Система ГУЛАГ, вдохновившая Гитлера на создание концлагерей. 5 сентября 1918 года Ленин приказал создать на Соловецких островах первый советский концлагерь с целью ареста, пыток и убийств политзаключенных и диссидентов, которые выступали против Октябрьского переворота и были врагами советской власти. Эти концлагеря были предшественниками печально известного ГУЛАГа сталинской эпохи. Под руководством Иосифа Сталина система ГУЛАГа выросла до чудовищных масштабов. Когда КПСС активизировала свой политический террор и проводила все возрастающие чистки. К моменту смерти Сталина в 1953 году было 170 администраций ГУЛАГов, которые включали в себя более 30 тысяч отдельных лагерей, разбросанных по всему Советскому Союзу. Они распространились по всем регионам страны, словно бескрайний архипелаг. В книге «Архипелаг ГУЛАГ» Александр Солженицын перечислил 31 метод допроса под пытками. От психологических мучений до физических унижений, включающих в себя все без каких-либо ограничений. Тайная полиция часто одновременно использовала множество пыток, чтобы исчерпать физические и психические силы жертвы и вынудить их признаться в любом преступлении. Люди, попавшие в концлагерь, страдали от постоянного недостатка еды и одежды. Каждый день, даже при сильном морозе, они по 12-16 часов выполняли изнурительную физическую работу. Число погибших было огромным. Многие люди были заключены в лагеря вместе с семьями. В некоторых семьях муж отбывал наказание, а жену отправляли в ссылку. не щадили даже 80-летних стариков. Состав осужденных варьировался от высокопоставленной партийной элиты, государственных руководителей и высшего командного состава армии до совершенно обычных граждан из всех слоев общества, включая верующих, инженеров, техников, врачей, студентов, преподавателей, рабочих и крестьян. Принято считать, что концентрационные лагеря были изобретением нацистской Германии, но на самом деле концлагеря Советской России были образцами подобных форм репрессий во всем мире, как в коммунистических, так и в некоммунистических режимах. До Второй мировой войны Гитлер отправлял офицеров гестапо в Россию, чтобы перенять опыт, накопленный коммунистами в строительстве ГУЛАГа. Согласно неполной статистике, в период с 1930 по 1940 года в системе ГУЛАГ погибло свыше полумиллиона заключенных. В 1960 году систему ГУЛАГ упразднили. В 2013 году российский правительственный сайт сообщил, что в тюрьмы и трудовые лагеря ГУЛАГа были приговорены и заключены более 15 миллионов человек, и более 1,5 миллиона умерли до освобождения. Убийство посредством искусственно созданного массового голода. Коммунистические режимы используют для убийства людей также и голод. В 1932-1933 годах в Украине произошел голодомор. Таким способом КПСС совершила этническую чистку и геноцид украинцев. Подоплекой этого события была внедряемая КПСС в Украине политика коллективизации сельского хозяйства, которая встретила сопротивление со стороны местных крестьян. В результате большинство крестьян, которые преуспевали в сельском хозяйстве, КПСС заклеймила как кулаков и целыми семьями отправляла в ссылку в Сибирь и Центральную Азию. Это привело к тому, что сельскохозяйственное производство и добыча зерна в Украине в 1932 году резко упали. Зимой 1932-1933 годах советское правительство прекратило продовольственное обеспечение Украины. Республику по периметру окружили милицейским кордоном, в результате чего никому невозможно было спастись бегством. Поначалу украинцы утоляли голод за счет запасенных овощей и картофеля. Однако правительство Советской России отправило туда отряды по реквизиции зерна, которые отняли у каждой семьи все запасенные овощи и картофель. Очень скоро крестьяне стали один за другим массово умирать от голода. Было множество случаев людоедства. Были также случаи, когда зимой крестьяне ели захороненные туши котов, собак и скота. Крестьянам был запрещен вход в города с целью поиска или покупки продуктов питания. Очень многие умерли на рельсах и на обочинах железных дорог. После голодомора более миллиона украинских подростков потеряли родителей и стали сиротами. Беспризорным детям не оставалось ничего другого, кроме как отправиться в города, чтобы просить милостыню. Правительство Сталина посчитало, что колоссальное количество подростков-попрошаек портит блестящий имидж СССР, поэтому Сталин подписал приказ о том, что подростков старше 12 лет надо расстреливать. По разным данным, в результате голодомора погибло от 2,5 до 4,8 миллионов человек. На улицах в то время столицы Украины Харькова можно было повсюду видеть трупы людей, умерших от голода. Убийство членов Компартии во время Большой чистки. Цель злого духа коммунизма – уничтожить все человечество, включая в том числе уничтожение и своих последователей. Поэтому у Компартии никогда не было даже небольшого великодушия к своим соратникам. В период правления Сталина террор и убийства постепенно усиливались. Начиная с 1938 года, Сталин инициировал кровавые политические репрессии, которые продлились 10 лет. Среди них была так называемая «большая чистка», «большой террор», движение, в котором Сталин истреблял членов высшего эшелона коммунистического руководства. Согласно исследованию историков, во время «большой чистки» из присутствовавших на 17-м съезде КПСС 1966 депутатов, 1108 были арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности. На 17-м съезде членами ЦК и кандидатами в члены ЦК были избраны 139 человек. Из семерых членов Политбюро последнего созыва, избранных при жизни Ленина, Сталин предал смерти пятерых членов – Каменева, Троцкого, Зиновьева, Рыкова и Томского. Из избранных в период 1919 по 1935 годов 31 члена Политбюро 20 были убиты. Когда-то Берия сказал такие слова: «Приведите ко мне человека, и я найду доказательства его преступлений». Эта чистка затронула представителей всех социальных слоев. Репрессии в религиозной и научной, образовательной и художественной сфере произошли раньше, чем репрессии военного командования и политической элиты. Однако самую большую цену в сталинской политике террора заплатили простые советские граждане. Так сколько же людей было арестовано, убито, взято под стражу и отправлено в лагеря во время сталинского большого террора? По сей день нет точных записей и ответа на этот вопрос. В июне 1991 года, накануне распада СССР, председатель КГБ СССР Владимир Крючков обнародовал такие данные. С 1920 по 1953 годов были репрессированы около 4,2 миллиона человек. Из них более 2 миллионов были репрессированы во время Большой чистки. Александр Яковлев, возглавлявший в советскую и ельцинскую эпохи работу по реабилитации, в одном интервью в 2000 году сказал, что сталинские репрессии затронули не менее 20 миллионов человек. Зверства Компартии Китая. В период с 1949 года, когда Компартия Китая КПК захватила власть, до 1966 года, в результате политических кампаний борьбы с контрреволюцией, борьбы против трех зол и пяти зол, борьбы против правых и большого скачка, следствием которого стал Великий Китайский Голодомор, погибли несколько десятков миллионов китайцев. Затем последовала кровавая внутрипартийная борьба. Так как новое поколение китайцев, воспитанных в духе атеизма, извращенных в партийной культуре, стали взрослыми, злой дух коммунизма начал еще более безумные убийства и разрушения, чтобы уничтожить традиционную китайскую культуру, которая формировалась в течение нескольких тысяч лет. Искусственно созданный компартией Голодомор в Китае. С 1959 по 1962 годах в Китае произошел голодомор, по масштабам не имевший прецедента в мире. Чтобы обмануть мир, КПК утверждает, что он был вызван естественными причинами. На самом деле, в 1958 году КПК активно начала создавать народные коммуны и реализовывала политику большого скачка, в результате чего были опустошены не только все запасы зерна, но и уничтожено китайское сельскохозяйственное производство. К тому же чиновников всех уровней, от провинциального до деревенского, принуждали сообщать ложные отчеты об урожае зерна и взимать сверхналоги в соответствии с вымышленными цифрами об урожае. В итоге это привело к тому, что даже отдав властям все свои личные продовольственные пайки, посевное и фуражное зерно, крестьяне все равно так и не могли достичь цифр, указанных в ложной статистике. Органы КПК всех уровней отправляли в деревни специальные отряды, которые занимались пытками и допросами умирающих от голода крестьян, заставляя их отдать последние остатки продовольствия. В соответствии с примером, установленным советскими коммунистами, КПК отрезала крестьянам пути в города и другие районы, где можно было бы найти пищу, спровоцировав этим массовую гибель целых семей и даже деревень. Неоднократно возникало людоедство, на обочинах дорог повсюду лежали трупы людей, умерших от голода. Это было поистине ужасающее зрелище, когда крестьяне, чтобы спасти свою жизнь, шли захватывать продовольствие и жестоко убивали. Отданное властям зерно использовали на массовую закупку оружия в СССР, а также для экспорта за рубеж в обмен на золото и погашение долгов. Компартии не было никакого дела до гибели людей, всего за 3 года Голодомор уничтожил десятки миллионов китайцев. Убийство людей и уничтожение традиционной культуры во время культурной революции. 16 мая 1966 года было опубликовано информационное сообщение ЦК КПК, где говорилось, что КПК начинает великую культурную революцию. В августе пекинские хунвейбины, среди которых было немало детей партийной элиты, стали совершать в Пекине масштабные грабежи, избиения и убийства. К концу месяца во всех районах Пекина были убиты тысячи людей, что впоследствии получило название «Кровавый август». Приведем один лишь пример бойни в пекинском уезде Дасин. С 27 августа по 1 сентября 1966 года в 48 крупных производственных бригадах 13 народных коммун уезда Дасин в разное время было убито 325 человек. Среди них самому старшему было 80 лет, самому младшему только 38 дней. В одной из семей было убито 22 человека. Хунвейбины применяли такие способы убийства: избиение дубинками, удары резаком для соломы и удушение веревками. Младенцев убивали, разрывая ребенка пополам, наступив на одну ногу и потянув за другую. Злой дух коммунизма заставлял людей верить, что совершение убийств и избиений необходимы, что нужно избавиться от присущей им доброты, к врагам надо относиться беспощадно и жестоко. Это было частью партийной культуры, и таких примеров очень много. Каждое злодеяние КПК вносило лепту в создание партийной культуры, при помощи которой уничтожалась традиционная культура и нравственность людей. Под действием яда партийной культуры многие люди превратились в наемников злого духа коммунизма и орудия убийств. Когда люди видят, как жестокий и кровожадный коммунистический и тоталитарный режим, они не могут понять, как можно настолько потерять человеческий облик и опуститься до такого бесчеловечного варварства. Причина в том, что они были одержимы гнилыми демонами и вырожденными духами, контролируемыми коммунистическим призраком. Погибших неестественной смертью за весь период культурной революции трудно подсчитать. По оценкам большинства исследователей, эта цифра составляет свыше 2 миллионов человек. Авторитетный американский исследователь массовых убийств на планете профессор Рудольф Руммель в книге «Кровавое столетие Китая» отметил, что цифра погибших во время культурной революции составляет около 7,73 миллиона человек. Доцент Шаньдуньского университета Дун Бао Сюнь и замначальника исследовательского бюро истории партии в провинции Шаньдун Дин Лундя совместно написали книгу «Реабилитация после несправедливости. Пересмотр подложных дел и вынесение справедливого приговора», которую в 1997 году выпустило издательство «Жэньминь Чубаньше» в провинции Аньхой. В книге приводится цитата в то время вице-председателя ЦК КПК Е. Дяньина из его речи на церемонии закрытия рабочей конференции ЦК 13 декабря 1978 года. ЦК за 2 года и 7 месяцев провел всесторонние исследования. В Великой культурной революции погибло 20 миллионов человек, подверглись политическому преследованию свыше 100 миллионов человек, что составляет 1/9 всего населения страны, и были потрачены впустую 800 миллиардов юаней. Согласно записям в собрании избранных произведений Дэн Сяопина с 21 по 23 августа 1980 года, Дэн дважды давал интервью итальянской журналистке Ариане Фаллачи в Доме народных собраний. Фаллачи спросила Дэн Сяопина, сколько же в конечном счете погибло людей в Великой культурной революции. Дэн ответил, сколько людей на самом деле погибло в Великой культурной революции? Это поистине астрономическая цифра, которую никогда невозможно будет подсчитать. Дэн Сяопин привел типичный пример осуждения невиновного. Кан Шэн, глава секретной полиции коммунистической партии, обвинил провинциального секретаря партии Джао Дзяньминя из провинции Юньнань в государственной измене и в том, что тот был агентом Гоминдана. Кан Шэн приказал министру общественной безопасности Се Фуджи арестовать Джао Дзяньминя и бросить его в тюрьму. Судебное дело одного только Джао Дзяньминя в общей сложности затронуло более чем 1,38 миллионов человек, в результате чего были забиты до смерти более 17 тысяч человек, а 60 тысяч человек покалечены. В одном только районе городского округа Куньминь были забиты до смерти 1093 и покалечены 9661 человек. Беспрецедентное зло преследования Фулуньгун. Несколько десятилетий убийств, насильственного промывания мозгов, внедрения партийной культуры и образования, которые проводила КПК, привели к тому, что нравственность неверящих в Бога людей опустилась далеко за самую низкую грань, которую установили людям боги. Даже те люди, которые все еще верят в Бога, уже не знают, что такое настоящая вера. Они попали в ловушку ложных религиозных организаций, созданных и контролируемых Компартией. Если так будет продолжаться и впредь, то человечество непременно столкнется с большим бедствием, которое уничтожит людей, как предсказано в священных текстах каждой древней цивилизации. Чтобы повысить уровень нравственности общества и спасти людей, весной 1992 года господин Ли Хуньчжи распространил духовную практику Фалуньгун, Фалуньдафа, основанную на вере в принципы истина, доброта, терпение. Всего за несколько лет практика Фалуньгун, которая к тому же имеет большой оздоровительный эффект, широко распространилась в Китае и во всем мире. Как практикующие, так и их родственники испытали чудеса выздоровления и улучшили свой характер. Более 100 миллионов последователей Фулуньгун во всем мире повлияли на моральный уровень общества, и оно вновь стало открывать свои нравственные ориентиры. Конечная цель злого призрака коммунизма состоит в том, чтобы через уничтожение культуры и извращение морали помешать людям получить спасение от Творца. Поэтому злой призрак мгновенно воспринял Фулуньгун как своего самого главного врага. В июле 1999 года, в то время, лидер КПК Цзянь Цзиминь единолично принял решение развязать масштабные репрессии против Фулуньгун. В ходе этой жестокой кампании, которая охватила все уголки Китая, КПК применила все самые злобные методы из своего арсенала, которые можно было бы реализовать в исполнении директивы Дзяна, опорочить их репутацию, разорить финансово и уничтожить физически. Масштабная пропаганда Компартии, наполненная клеветой и ненавистью к Фолуньгун, заставила китайцев признать эти репрессии и отвергнуть принципы истинной доброты терпения, основной принцип учения Фолуньгун, сделав выбор в пользу лжи, зла и борьбы. Злой призрак привел общество к еще более глубокому падению нравственности людей. Он вынудил их, отвергнув Фолуньгун, предать богов и Будд. Очень многие китайцы из-за длительного пребывания в среде давления, лжи и промывания мозгов стали безразличными к творящемуся террору. Они делают вид, что не замечают никаких репрессий и даже вопреки своей совести участвуют в них, не подозревая, что таким способом их ведут к гибели. Злой призрак коммунизма не ограничился только Китаем. С помощью экономических рычагов он заставил замолчать страны свободного мира, чтобы они не могли повлиять на репрессивную политику КПК в отношении Фолуньгун, чтобы они закрывали глаза на это бесчеловечное преследование, позволяя КПК поступать еще более жестоко и разнузданно. Используя весь свой накопленный в Китае и за границей арсенал репрессивных мер, на этот раз КПК превзошла по жестокости всех своих предшественников. Она стала использовать последователей Фолуньгун в качестве живых доноров органов, убивая их по мере надобности и продавая их органы за десятки и сотни тысяч долларов. 7 июля 2006 года канадский адвокат-правозащитник Дэвид Мейтас и бывший член парламента Канады Дэвид Килгур опубликовали свой первый отчет под названием «Кровавый урожай. Последователи Фолуньгун убивают для получения органов». В этом документе приводятся многочисленные доказательства, подтверждающие факт того, что насильственное извлечение органов у живых сторонников Фолуньгун в Китае действительно существует. Авторы отчета назвали это невиданным доселе злом на земле. Через 10 лет, в июле 2016 года, был опубликован дополненный отчет под названием «Кровавое изъятие органов. Бойня», в котором на 680 страницах с использованием около 2400 ссылок анализируются факты, что преступления КПК по насильственному извлечению органов продолжаются и каких больших масштабов они достигли. 13 июня 2016 года Палата представителей США единогласно путем опроса присутствующих приняла резолюцию номер 343, в которой выражается требование КПК немедленно прекратить насильственное извлечение органов у практикующих Фолуньгун и других узников совести. Огромные прибыли, которые приносит эта черная трансплантология, не только помогают КПК поддерживать репрессии. Это также привлекло в Китай многочисленных людей со всего мира, которым необходима операция по пересадке органов. Иностранцы за деньги покупают органы последователей Фолуньгун, что делает их соучастниками преступлений. Они фактически помогают Компартии убивать людей. Именно это и нужно злому призраку, чтобы еще больше приблизиться к своей конечной цели – уничтожению человечества. С момента захвата власти КПК никогда не ослабляло преследование верующих. Мы подробно расскажем об этом в шестой части данной книги. Красный коммунистический террор на экспорт. В «Черной книге коммунизма» в главе «Преступления, террор, репрессии» приводится приблизительная статистика по количеству людей, убитых коммунистическими режимами в разных странах. СССР – 20 миллионов убитых. Китай – 65 миллионов убитых. Вьетнам – 1 миллион убитых. Северная Корея – 2 миллиона убитых, Камбоджа – 2 миллиона убитых, Восточная Европа – 1 миллион убитых, Латинская Америка – 150 тысяч убитых, Африка – 1,7 миллиона убитых, Афганистан – 1,5 миллиона убитых. Международное коммунистическое движение и партии коммунистов, не стоящие у власти – 10 тысяч убитых. Общее число убитых, по данным авторов книги, составляет 94 миллиона. Согласно оценкам исследователей, в Камбодже в период с 1975 по 1979 год режим красных кхмеров, который находился под непосредственным контролем КПК, уничтожил от 1,4 до 2,3 миллиона человек. Это при том, что общее число населения этой страны на тот момент составляло чуть более 7 миллионов человек. Камбоджийский коммунистический режим создал самый экстремальный террор среди аналогичных режимов, уничтожив почти треть населения своей страны. В Северной Корее в период с 1948 по 1987 год коммунистический режим путем принудительного труда в лагерях и расстрелов уничтожил более миллиона жителей страны. В 90-х годах от голода умерли от 240 до 420 тысяч человек. В период с 1993 по 2008 год в Северной Корее неестественной смертью умерли от 600 до 850 тысяч человек. Пришедший к власти Ким Чен Ын также начал свое правление с масштабных убийств, включая убийства высокопоставленных чиновников и их родственников. К тому же он еще и угрожал миру ядерной войной. Всего лишь за 100 лет после создания первого коммунистического правительства в России злой призрак коммунизма уничтожил в подконтрольных ему странах людей больше, чем погибло в двух мировых войнах. История коммунизма – это история убийств. Каждая страница этой истории пропитана кровью его жертв.